Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Евгений Юрьевич Варшавский, известный политолог, аналитик. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Мы рады вас видеть в нашей студии. Что же все-таки нам ждать? Везде напряженность, все что-то глаголят.
Давайте
тут чуть ли не война начинается, послушаешь новости. Что все-таки будет, Евгений
Юрьевич? Я, во-первых, благодарен, что меня назвали широко известным в узких кругах. Вот, политологом. Но в данном случае давайте поговорим системно на эту тему. Тем более я не политолог, у меня немножко другая специальность. Вот, хотя эта тема мне знакома. Поэтому посмотрим на системные проблемы, которые будут с высокой вероятностью проявляться в ближайшую пару лет. У нас происходит системный развал мировой системы, сложившейся вот за последние полвека, даже лет 70, так сказать, потсдамский мир, так сказать, который у нас сложился после Второй мировой. И, соответственно, экономическая модель, победившая после развала СССР, она себя, в общем, начинает исчерпывать и начинает быть тупо нерентабельной, расширяться некуда. Запасов в мире много, на них можно протянуть значительное время, что доказывает вот эти последние фокусы с печатанием пустых денег в жутких количествах. То есть их печатают, а мир все никак не рухнет. Запас прочности у мира достаточно большой, но все-таки не беспредельный. И, собственно, с системной точки зрения происходит фазовый переход, то есть тот механизм управления глобальной экономикой, который сложился к последним вот этим десятилетиям, он будет демонтирован. Великий Хазин называет это, значит, распадом мира на валютные зоны влияния, и он во многом в этом смысле прав, потому что если система управления социальная не соответствует уровню развития экономики, то с точки зрения главных управленцев и бенефициаров этого всего шапито балаганного типа в глобальном масштабе, проще разломать экономику и упростить ее до уровня возможностей управленцев, нежели наоборот усложнить социальную систему. Мы это и видим. Поскольку упрощение социальной системы и переход обратно к средневековью, то бишь к феодальной раздробленности в глобальном масштабе, означает в том числе ненужность существующих глобальных систем управления, вот этих транснациональных монополий, корпораций, финансовой системы, мировой системы безопасности, представленной американской военщиной и агрессивным блоком НАТО. И эти все люди должны сократиться до уровня посредников и менял между будущими региональными зонами влияния, кого-то там не было, там, в Латинской Америке, в Северной и Южной, в Европе, в Юго-Восточной Азии и так далее, по всему глобусу. Соответственно, мировая бюрократия, точнее технократия, ощущает запах этого белого пушистого зверька лесного, северного полярного, и всячески саботирует процесс развала мировой системы и пытается каким-то образом продлить его существование. И борьбу, соответственно, этих двух сил мы сейчас и наблюдаем. В Америке это видно было по гигантской драке между условным Байденом и условным Трампом. Сначала победил Трамп, сейчас его победили в ответ, но победа, очевидно, Пиррова, потому что долгое время поддерживать существующую финансовую систему за счет, значит, отжатия и переваривания промышленности и вообще реальной экономики, это долго продлиться не может. Это, что называется, глобально. Что касается более таких близких, я бы сказал, оперативно-тактической глубины, то есть в 1-2 года, то вот как раз мы это и будем наблюдать. Центр мировой цивилизации, который сейчас базируется в Америке, начинает игру, ну, собственно, продолжает, точнее, вот эту политику по демонтажу привычного нам мира, прежде всего в экономике, но это касается политики и даже вещей таких более глубоких, идеологии из каких-то социальных механизмов. Вот, в частности, вот эта дикая вакханалия с черными жизнями, которые имеют значение, развалом семьи и заменой ее черти чем сбоку бантик, это вот как раз ради этого и делается, потому что невозможно сохранение прежнего производства при развале привычной этики и замены ее какими-то новыми конструкциями. Потому что экономика, в отличие от распространенного представления о ней, это вовсе не математика и не бухгалтерия, это раздел этики и социальной психологии. Главный вопрос не размер процентных ставок или количественные соотношения между группами товаров, а допустимость или недопустимость какой-то экономической деятельности, видов сделок и так далее. То есть, например, существенно более важно, допустима торговля чем-то или нет, например, живыми людьми, или недопустима. Допустим судный процент или нет. Вот и, соответственно, если изменить этические представления людей о допустимости тех или иных видов деятельности, то есть неуловимо через некоторое время поменяется и экономика в том числе, и внезапно выяснится, что какие-то группы населения должны вымереть, например, с голода. Вот это мы сейчас и будем наблюдать. Для Российской Федерации это тоже имеет значение, потому что мы со всего разбега встроились в мировую систему разделения труда и сейчас будем хлебать полной ложкой то, что там навалено. Потому что Советский Союз входил в эту систему как одна из ключевых мировых держав, ядерных и экономических. Четверть мирового промышленного производства было за СССР. Реального производства, не барбершопов и кофебрейков, а вполне, так сказать, реального чугуна, стали, самолетов и всего прочего. В конце концов, 40% мирового авиапарка было советским. Все, что летало в атмосфере, было наше родное. Про космос вообще не говорю. У нас там было вообще подавляющее преимущество перед всем остальным миром вместе взят. Сейчас у нас экономика, в общем-то, демонтирована за ненадобностью и заменена, значит, концепцией мировой энергетической державы. То есть мы продаем сырье, взамен покупаем все остальное. И, собственно, вся наша промышленность, которая показывает нашу какую-то долю в мировом разделении труда, это просто импорт разной степени локализации. По всем основным отраслям у нас либо полная зависимость от мировой экономики, от импорта, либо по ключевым компонентам. Это, конечно, можно восстановить, но для этого потребуется минимум 10 лет и субъектное государство по типу сталинского. Ни того, ни другого у нас нет и не будет. Соответственно, мы потихонечку превращаемся из субъекта мировой политики в его объект, то бишь ресурс, который почему-то считает себя самостоятельным. У нас в сентябре выборы, и эти выборы будут иметь очень большое значение, потому что прежняя система политическая, которая у нас сложилась за последние 20 или 15 лет, точнее, она больше воспроизводиться по прежним правилам не может. Натянуть, в принципе, можно любой процент, хоть 146, для правящей партии, но вопрос здесь системной утрате доверия вообще к любым институтам власти, как бы они ни назывались. Соответственно, по моим прогнозам, выборы и предвыборная кампания у нас пройдут по традиционным и принятым у нас правилам, но это повлечет системное понижение доверия ниже критического уровня. И мы за это будем платить не в этом году, а скорее всего в следующем, ну и вряд ли сильно дольше, потому что количество товара, который ликвиден на мировом рынке, у нас не увеличивается. Экономическая система российская, вот эта мировая энергетическая держава, взамен, так сказать, мировой системы социализма, она экономически умерла полтора года назад, когда наш экспорт перестал быть, вот это сальдо перестало быть положительным. мы теперь, наши доходы от экспорта упали даже не на проценты, не десятки процентов, а в разы. И это надо чем-то компенсировать. Компенсируется это пока за счет расходования резервов. Когда они кончатся, тогда нам придется думать что-то об изменениях в политике. И лаг временной под это дело, ну, где-то год-полтора. Может быть, два в самом крайнем случае, если проявятся чудеса управленческие в этом плане. Вот. Такие у меня концептуальные прогнозы на ближайшие год-полтора. В мировом плане все будет не менее интересно. Ключевая страна западного мира, Америка, будет, видимо, подходить к точке фазового перехода, и до него остается все меньше и меньше, потому что победа условного Байдена, она произошла в долг. Она произошла за счет каких-то достаточно серьезных внутренних договоренностей, внутриамериканских, в основном внутриэлитных. А они не бесплатные, за них надо расплачиваться, а, собственно, единственный реальный путь какого-то восстановления реального производства в США – это как раз вариант трамповский. То есть давайте сделаем Америку снова великой, давайте вернем в нее реальное промышленное производство, давайте сократим импорт ненужных вещей, попытаемся делать их у себя сами. При всей спорности и не очень такой уверенности в эффективности этого пути, он, по крайней мере, имеет хоть какое-то отношение к логике. Светлая идея защищать права разных всяких за счет государственного федерального бюджета американского, эта идея плохая, потому что бюджет, он не резиновый. И несмотря на то, что натуральный ряд чисел, он бесконечен, и за триллионы идут квадриллионы, а за ними там еще какие-то замечательные цифры, и формально это можно длить вечно, рано или поздно это кончится плохо. В Америке очень хреновая социальная структура общества. Там минимум 30-35 миллионов профессиональных безработных, которые не работают уже в третьем или четвертом поколении. Они привыкли жить на велфере, и единственная возможность повысить свой социальный статус – это торговать наркотиками или оружием. Замечательная вещь, но системно абсолютно деструктивна. А те, кто реально в Америке работает, не хочу сказать, что их много, у них очень большая часть экономики, что называется, колониальная рента, но тем не менее в Америке сохранилось промышленное производство в каких-то масштабах. Трамп предлагал это дело каким-то образом форсировать и восстановить хоть то, что можно. Сейчас на это просто забит большой, так сказать, полосатый болт. Я бы сказал, звездно-полосатый болт. И люди тупо пытаются решить все эти проблемы привычными финансовыми методами. Рано или поздно они, соответственно, приведут к тому, что социальный уровень, несмотря на рост формальных доходов, начнет сокращаться ускоренными темпами, и, значит, подзащитных негров и прочих паразитов профессиональных нечем будет кормить. И тогда, соответственно, надо будет уже стрелять на улицах, к чему, в принципе, Америка привыкла достаточно давно, но кончится это плохо. А функции мирового жандарма, а это 600 военных баз по всему миру, 10 региональных командований. Это, между прочим, затратная инфраструктура. Авианосец стоит сумасшедших денег. И если раньше эта система приносила прибыль, то есть авианосец окупался, то теперь он не окупается, это расходная позиция. То есть то, что он там телепается в Южно-Китайском море, это хорошо, но потока бесплатных ресурсов, как раньше, в 50-е, 70-е или 90-е годы, он уже не обеспечивает. Он просто жрет ресурсы американского народа, как раньше бы сказали. Эта система имеет срок годности. И это, в принципе, мы этот процесс потихонечку наблюдаем, скоро видим в прямом эфире. Конкретно в текущей политике, ну, во-первых, мы видим продолжающееся усиление вот этой псевдолиберальной риторики о правах человека, причем человеки у нас бывают разные, что у нас недостаточно происходит накал борьбы угнетенных наций, и все в этом плане. Это что касается центральных, можно сказать, коренных ядровых стран мирового капитализма, центра мировой колониальной системы. На периферии происходят еще более интересные вещи, потому что происходит что-то непонятное с хозяевами и операторами местной, можно сказать, компрадорской элиты практически во всех странах. Европа, к сожалению, для нее субъектность утратила давно. Но если на территории Западной Европы сейчас более 200 американских военных баз, то есть прямое военное силовое присутствие, и Евросоюз, который, в отличие от Еврорейха, который существовал при Гитлере, имеет задачу не столько консолидации Европы и повышения ее связности и могущества, что делал Гитлер, потому что у него была четкая надобность, ему надо было с Советским Союзом воевать. Поэтому, завоевав ту же Францию, он Deutschland, так сказать, положил достаточно много сил, чтобы там не падало промышленное производство и спокойно, максимально возможно, снабжало вермахт в его, так сказать, светлой борьбе с коммунизмом. Вот. Сейчас Евросоюз выполняет абсолютно противоположные задачи. Его главная функция – ни в коем случае не допустить в Европе реального объединения в единое экономическое пространство и его ускоренного роста. Отсюда, то есть роль Брюсселя – это роль американского надсмотрщика над европейскими странами и недопущение того, чтобы они каким-то образом решали свои европейские вопросы в своих же европейских интересах. И отсюда, в общем, происходит некоторое такое явление, как постепенный раскол Европы на Европу цивилизованную и Европу вторых сортов. Потому что с навязанным балластом на шее Евросоюз экономически начинает тонуть. И страны коренной Европы, как они сами себя считают, это прежде всего Германия, привкнувшая к ним Франция и в какой-то мере Италия, они, соответственно, пытаются каким-то образом в этих условиях как-то, сохранить в Евросоюзе в основном свои интересы, а вновь возникшие молодые демократии каким-то образом, в общем, с довольствия снять. Страны молодой демократии, типа бывших советских республик и всяких бывших стран социалистического содружества, это чувствуют и начинают нервничать, потому что система поддержки за счет бюджета европейского сообщества их уничтоженных экономик, она, в общем, начинает сокращаться уже реально. Отношения с бывшим Советским Союзом, с Российской Федерацией, практически все, без исключения, эти страны испортили. Улучшения не планируются. А самостоятельные источники дохода либо в странах более развитых, в той же Германии, там тоже сложная ситуация, но хотя бы что-то есть, хотя бы какие-то эти самые инфраструктура промышленная сохранилась, то в новых европейских странах с этим намного похуже. И если вдруг ситуация начнет ухудшаться, они будут первыми на кратное обрушение уровня жизни. В странах бывшего СССР ситуация еще веселее. Трибалтийские эмираты, как их кто-то называет, они практически уже утратили какую-либо экономическую самостоятельность, если вообще ее когда-то имели. И сейчас их основная задача – это выполнение политических функций, беспокоящих ту же Российскую Федерацию. То есть, поскольку они вроде бы как-то были с нами в одной стране, у них есть какие-то возможности предъявлять нам особые претензии. Типа, когда мы жили в одной стране, злые русские нас угнетали. Эта музыка будет вечной, по крайней мере, пока они не вымрут окончательно. И наиболее ярко здесь проявляются наиболее мелкие и слабые члены нового европейского сообщества. Это все те же прибалты, примкнувшие к ним Молдавии. Украина в этом смысле занимает, как и положено ей, особое совершенно место. Украина у нас в очередной раз готовится с нами воевать. И есть серьезные подозрения, что в этом году эти мечты могут сбыться. Правда, с моей точки зрения, война, которая необходима украинскому истеблишменту, простите за это слово, применимое к Украине, их задача не столько победить Российскую Федерацию, это вряд ли, сколько каким-то образом ей по возможности проиграть. Причем проиграть надо таким образом, чтобы разгром был неполным и кошмарным, потому что тогда будет больно. А так проиграть, чтобы был очевидный проигрыш, и чтобы были моральные и юридические основания покинуть, значит, родную Украину, которая будет стонать под кованым сапогом кровавого оккупанта, и сдриснуть в Европу или в Америку как беженцы. То есть появится юридическая возможность основать правительство в изгнании, потому что Украина, в общем-то, с точки зрения экономики и инфраструктуры разрушена. Заработать там можно только на продаже уже полных остатков того, что было, и желательно еще реализовать продажу земли. Больше особенных ресурсов на продажу там не осталось. За 20 лет поработали в этом плане достаточно, и все, что можно было продать полегче, уже продали. Осталась фактически только земля. Вот. И, соответственно, после того, как будет продано и это тоже, делать там уже серьезным людям нечего, надо бежать. А бежать нельзя, потому что, собственно, заказчики этого механизма, находящиеся в Европе и в Америке, пока нынешнюю украинскую администрацию не выпускают. Они еще не все задачи выполнили. А вот если удастся спровоцировать Россию на войну, то вот тогда можно сказать, что на нас напали злые русские, они сейчас нас всех убьют, у нас нет возможности больше управлять, значит, красиво и эффективно нашей богатой и незалежной державой, и мы под давлением обстоятельств неодолимой силы вынуждены таки, значит, стать беженцами и сохранить нажитое непосильным трудом, вот пока мы там работали в Верховной Раде, там, в правительстве, в аппарате президента и так далее. Вот если так крупными мазками, как я это все вижу? Не знаю, насколько оптимистично у меня получилось, но вот как-то так.
Получилось, Евгений Юрьевич, на самом деле. И...
То есть,
единственное, что побольше бы оптимизма нам бы, да, в наших делах, я думаю, что все-таки все процессы какие-то позитивные, но я их как наблюдаю, они все-таки происходят.
А вопрос можешь задать? А что с Китаем-то?
С чем?
С Китаем.
А что с Китаем? Да, кстати, про Китай забыл сказать, обязательно скажу. Вот с Китаем вообще интересно. Ну, поскольку в школе здравого смысла Китай – это особый приоритет, основоположники этой школы шпионили именно там, на той территории, вот, и, соответственно, обладают существенно большей глубиной знаний об этом, значит, так сказать, участники мировой политики. Но я таки все равно и здесь молчать не буду, обязательно скажу какую-нибудь гадость. Во-первых, я все-таки продолжаю считать Китай консольной экономикой, страной, никогда не имевшей суверенитета и до сих пор его не обретшей. У меня есть такое предчувствие, что она его и не обретет никогда. Я напомню, что в 19 веке Китай слил все три опиумных войны с сухим счетом в пользу противника. На протяжении всего 20 века он в основном воевал сам с собой. Это называется гражданская война 1911-1951 годов. Потерял за это время порядка, по-моему, 60 миллионов населения, так сказать, безвозвратных потерь. Вот. Между прочим, больше, чем в мировой войне, во Второй мировой войне. Вот, и никогда так и не смог ничего сделать самостоятельно. После войны, когда Советский Союз оказал ему крайне существенную военную, что более важно, экономическую, политическую, идеологическую, экономическую помощь, что позволило прекратить гражданскую войну, вычистить оттуда нахрен всех европейских заинтересантов внутренней китайской политики и покрасить весь Китай в красный цвет. Вот тогда Китай получил огромный, так сказать, волшебный пендель «Светлое будущее» и смог стать индустриальной державой на основе советских технологий под лекало советской модели и на базе советских технологий, прежде не столько технологий промышленных, сколько технологий политических. И стал реально мировой державой, и уже в то время и стал членом Совета Безопасности ООН с правом вето. Это по той причине, что он на тот момент представлял из себя одну из важнейших составных частей мировой системы социализма, которую возглавлял СССР. После 20-го съезда этот тренд был свернут. Советский Союз стал на путь продажи своих интересов и обмен их на участие в западном проекте на правах младшего партнера или хотя бы тушки или чучела. И, соответственно, первое, что он сделал на этом пути, он принципиально поссорился с Китаем. Что, безусловно, получилось. Ну, если китайскому лидеру публично плюнут в лицо, в принципе, результат будет довольно предсказуем. Что, в принципе, и произошло. Вот. Китай довольно долго пытался не продаваться обратно на Запад, но к 70-м годам у него выхода другого не нашлось, и они заключили какое-то соглашение уже с Западом, конкретно, скорее всего, с Америкой, и Китай получил новый проект к себе на исполнение. Он стал мастерской мира, он получил западные технологии, западные кредиты, западные ресурсы и, самое главное, рынки сбыта. И через некоторое время стал консольной экономикой Соединенных Штатов. То есть это стал выносной цех американской промышленности и американского влияния. А поскольку, в отличие от маленького семейного предприятия, в глобальном масштабе прямое управление невозможно и всегда на местах организуются администрации из местных кадров, а с учетом китайских традиций это особенно интересно, Китай, получив такие подарки из Америки, довольно быстро стал считать их своей собственностью. И сейчас пытается играть в собственные игры, значит, и играться в собственную политику. Ну, опираясь на американскую военную мощь, это реально, это возможно. А собственной военной мощи у Китая так и не появилось. Он научился делать какое-то количество вооружений, но опыта победоносных войн за пределами своей страны Китай так и не обрел. Советский Союз как учитель кончился, его больше нет. Американцы этому учить даже не собираются. А попытки за относительно недолгий период, за 20 лет, превратить крестьян в воинов, это пока не получалось ни у кого. Это занимает минимум 2 поколения. Вот, соответственно, если будет что-то серьезное и Америка замкнется в себе и перестанет быть мировым жандармом, Китаю свои экономические завоевания придется прикрывать своим военно-политическим зонтиком, а здесь существенные проблемы вижу я. Вот, поэтому, но с другой стороны, пока это не настало, Китай пытается изображать из себя мировую державу и участвовать в мировой политике, заменяя, в общем-то, проекцию силы, проекции, так сказать, деньгами и влиянием, то бишь коррумпируя местные власти, что у него довольно хорошо получается и у нас в России, и, допустим, в Юго-Восточной, вообще в Азии, и особенно хорошо в Африке. Вот там, соответственно, могущество экономическое Китая растет, его формальное влияние растет, но это построено на бамбуковом фундаменте. Не факт, что этот бамбуковый фундамент выдержит серьезный удар. Потому что если идет проекция американской военной мощи, а все привыкли, что эти пацаны не шутят, и если надо, им, в общем-то, нет проблем устроить геноцид в любой густонаселенной столице, и никто, кстати, в том ни секунды не сомневается. Насчет китайцев, у них пока таких примеров не было. Они пока еще себя в этом плане не очень хорошо показали. Но с другой стороны, сейчас, например, наша Сибирь практически это такой неисчерпаемый резервуар древесины и всяких других интересных ресурсов для Китая. Местные власти еще неизвестно, кого будут больше слушать, город Москву или город Пекин, когда припрет, когда встанет вопрос ребром, например, насчет Благовещенска. Вообще очень интересно, кто там главный уже сегодня. Но в целом практически во всех конфликтах, которые происходят вокруг нашей России, китайский след прослеживается. И в карабахских событиях, и особенно на Украине. Потому что по ряду причин Китай считал Украину и считает до сих пор резервуаром технологий, которых у него нет и не было, и возможностью выкачивания оттуда интересных ресурсов, ну, прежде всего, интеллектуальных, то есть того, чего там не хватает. А тут, значит, он закупает заводы, просто, можно сказать, в сборе и перевозит их сюда. Он к себе, он, соответственно, перевозит людей, он переманивает специалистов и все в этом плане, что с этим связано. То есть он пользуется возможностями, пока окно не закрылось. То же самое, та же самая китайская политика в полный рост проходит в Беларуси, которая рассматривается как ключевой плацдарм влияния Китая в Центральной Европе. И мы это позволяем делать. Мы спокойно не просто конкурируем с Китаем на территории Беларуси, мы еще и сливаем эту конкуренцию практически в одни ворота. Вот. А Китай там свое влияние наращивает. Вот. Пусть оно и плохо подкреплено, с моей точки зрения, не вполне убедительной их военной силой, вот. Но с другой стороны, силой финансовой, силой политической, там все в порядке в этом плане, и их влияние большое. Вот. Но в целом противостоять Китаю посредством бормотания, в общем, непонятных слов относительно традиции мирового, значит, гуманитарного права и прочей ерунды, не подкрепленной какой-то субъектной позицией. В общем, это малоэффективно, потому что Китай, как, в принципе, любая другая нормальная страна, он к словам относится достаточно спокойно. Намного важнее, как вы себя ведете. Слова вы можете говорить самые разные, в том числе очень грозные, но если вы на плевок в лицо утираете широкой ладонью, то, в принципе, не важно, что вы говорите потом. Поэтому я не уверен, что Китай сможет стать реальной мировой державой, но если все-таки развал мира на валютные зоны влияния все-таки продолжится, у него шансы предпочтительны, чем у Российской Федерации. Он экономически сильней, а силовую поддержку он может тупо купить. У тех же россиян, которые с удовольствием поработают в частных военных компаниях под китайским флагом. Сейчас это пока не очень заметно, но я не вижу никаких препятствий, почему бы этому не возникнуть чуть позже. Вот. Противодействовать этому, наверное, можно, но для этого российская политика должна вернуть себе такой пустяк, как собственную субъектность. А с этим я пока особых прорывов не вижу. Вот что хотел бы сказать по поводу родного Китая.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Юрьевич, за эту оценку, за это видение современной картины. Огромное вам спасибо. Да, надеемся с вами на скорую встречу очередную. И благодарим тоже слушателей Школы Здравого Смысла за то внимание, которое они оказывают нашему каналу. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.